говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Радонеж», микрофон протоиерей Андрей Спиридонов. Телефон прямого эфира, как всегда, 8-495-959-5939. Я также представляю проект под названием «Радио Благовещение», который уже не первый год нашел себе место в эфире на волнах радиостанции «Радонеж», а также имеет опыт самостоятельного вещания в интернете, онлайн, что называется. И те, кто пользуется интернетом, могут его просто через поисковую систему, набрав «Радио Благовещение», легко найти. Там у нас есть опыт круглосуточного вещания, ну, определенный. Там повторяется блок шестичасовой в течение суток. Там можно услышать несколько больше материалов, чем представлено в системе вещания радио «Радонеж». Помимо того, что вы можете обратиться сейчас или задать любой вопрос в прямом эфире, вне этого прямого эфира, по каким-то очень важным вопросам, вы можете обратиться ко мне и по мобильному телефону 8-916-530-28-13. 8-916-530-28-13. Сегодня я хотел бы затронуть в такой общей тематике, которую можно заглавить словами святителя Феофана Затворника, что есть христианская жизнь и как на нее настроиться, такую, скажем так, проблему, как, ну, скажем так, самооценки некой, самооценки, скажем так, христианина. Насколько христианин может оценить, что с ним происходит? Насколько современный христианин может понять, насколько он спасается, что называется, или нет, насколько наша жизнь спасительна. А вообще эта проблематика, она является, ну, в какой-то степени и насущной, и довольно-таки сложной, и, разумеется, она... Ну, попытка некой самооценки, самопознания, самосознания, она свойственна не только людям, исповедующим именно христианское миропонимание. Это достаточно такая общая проблематика. И в наше время она имеет особое выражение и имеет особое практическое приложение или применение. Это тоже достаточно характерно, и можно привести наиболее такой характерный, свойственный нашему времени и развитому обществу, что называется, потребление, то есть общество развитого потребления, пример, сферу, это развитие науки психологии, которая называется, действительно, это уже в наше время целая область некого якобы научного знания о человеке. И, с одной стороны, она имеет свои направления, имеет и даже свои специализированные учебные заведения, помимо того, что имеет и какие-то факультеты в учебных заведениях более такого общего образовательного плана. Мало того, если взять область практического применения, то быть психологом в наше время это достаточно популярно, это, можно сказать, что в какой-то степени даже модно. И это к нам, в общем-то, практика пришла с Запада. На Западе есть совершенно конкретные разработанные стандарты, что такое быть практикующим психологом. И в какой-то степени эти стандарты уже применяются и у нас. Хотя я не настолько в этой области сведущ, чтобы точно сказать, насколько они так же применимы, как и на Западе. Потому что на Западе эти стандарты достаточно, ну, насколько мне приходилось на эту тему что-то слышать, читать, жестко соблюдаются. Но об этом еще, наверное, можно будет сказать сейчас в дальнейшем несколько слов. А пока заметим, что, безусловно, вот эта мода на, ну, консультации, обращение к психологу, иметь своего психолога, пришедшее именно западного развитого общества, американского, европейского, она у нас тоже уже достаточно серьезным образом оказывается укоренена. И здесь про светскую психологию можно, безусловно, сказать, что опыт вот этой, развития этой науки, его практического применения, это, конечно, опыт скорее такой материалистический. Психология, как какая-то вот современная такая научная сфера с практическим ее применением, она берет начало, собственно говоря, в именах достаточно известных, таких как Фрейд, Юнг, вот, и то, что называется психоанализом, что получило развитие уже добрую сотню лет назад, даже, может быть, уже несколько более. И эти мыслители, они, конечно, все-таки христианами не являются. Мышление их скорее атеистично, ну, или материалистично. И те проблемы, которые они описывают, внутренние, прежде всего, в жизни человека, ну и внешних проявлений тоже, они, конечно же, исходят исключительно из такого рационального, позитивистского, что называется, материалистического описания человека. То есть внутренняя жизнь человека, она все-таки производится от его, ну, такой, да, психофизической сферы, который, описание которой, ну, в общем-то, не подразумевает того, что есть бессмертная душа, не подразумевает того, что человек потенциально существо вечное, призванное к вечности, призванное к общению с Богом и к спасению для жизни же вечной, для Царства Небесного. Безусловно, в такой системе координат человек сводится исключительно только к земной жизнедеятельности, начальной и конечной. И все человеческие проблемы, они сводятся именно, ну да, там, к феномену, там, что называется, бессознательного. Вот, из чего вырастают какие-то уже потом сознательные проявления, каким-то конфликтом, травмирующим фактором, ну, имеющим начало еще там в детстве чуть ли не внутриутробном развитии и так далее и тому подобное. И все это проецируется потом на поведение уже взрослого человека, сформировавшейся личности. И если человек испытывает те или иные проблемы в своей внутренней и внешней жизни, а безусловно, с этим никто, наверное, спорить не будет, что любой человек какие-то проблемы испытывает, в том числе и в том, что можно называть самосознанием личности, испытывает те или иные кризисы, испытывает те или иные переживания, испытывает те или иные страдания, немощи, которые... И все это может приводить и к тому, что называется, ну, такому девиантному поведению, ну, каким-то, так сказать, образу поведения, которое выходит за рамки, так сказать, там... приличия, общественной нравственности, а то и подпадает под рамки действия того или иного, скажем так, уголовного кодекса. Или даже если до этого не доходит, то человек все равно страдает внутренне, а это в конечном счете по разным причинам, которые могут в себя включать и наследственные факторы, и травмы еще какие-то, в том числе и нравственного характера, которые берут начало еще в детстве и в раннем детстве, все это может приводить и в конечном счете к каким-то серьезным заболеваниям и психического характера, нервного, и к тому, что в наше время очень-очень модно называть депрессиями. Ну, естественно, светская психология предлагает те или иные рецепты борьбы с этим, выхода из того или иного, попытки выхода из того или иного тупика, и на это есть определенные советы, рекомендации, которые вам может дать и светский психолог, если вы к нему обратитесь. Ну, как правило, это, разумеется, попытки найти какой-то вариант выхода из кризисной ситуации, попытка, как-то выражаясь современным же языком, оптимизировать ту или иную сложность исключительно чисто рациональным образом. Иногда психолог может прийти к выводу, что необходимо и какое-то более серьезное лечение. Ну, тогда он, наверное, даст координаты того или иного там профессионального уже врача, может быть, там невролога или психиатра, вот, с которым он непосредственно связан. Обращенность к Богу, молитва, покаяние, воздержание в этой системе координат, конечно, не подразумеваются, потому что, собственно говоря, и не подразумевается наличие бессмертной души и призванность человека к жизни вечной. Но здесь мы в современной картине, так сказать, мира и знаний и предложений практических найдем то, что существует школа уже своего рода и христианской психологии. Вот, есть несколько имен авторов, которые позиционируют себя как психологи христианские, верующие, православные. Есть и лекции, и статьи, и даже книги, которые включают в себя опыт изложения именно христианской психологии. И это уже, в общем-то, появилось, как говорится, не первый день, и получило свое развитие. Вот, и такого рода литературу, лекции мы можем найти и в православных храмах, лавках книжных и в интернете. И, кроме того, есть возможность и обратиться и к православным, что называется, психологам. Вот. Но здесь надо подчеркнуть следующее. В принципе, слава Богу, что это все есть. Но предложение именно православной психологии, оно действительно кардинально отлично от того, что предлагает светская психология. потому что это, можно сказать, все-таки две уже разные, по сути, области знания и практика, которые современному человеку предлагаются. Безусловно, православные психологи, они будут учитывать светские школы, методики и знания светских школ, так называемой же психологии, но показательно, что в большинстве своем, прежде всего, они обращаются к опыту святых отцов. И опыт святых отцов, он, конечно, дает кардинально отличные рекомендации о том, как надо стараться те или иные внутренние проблемы человеку преодолевать. Прежде всего, это опыт аскетический, это учение о молитве, которое мы найдем у святых отцов, это учение о борьбе со страстями, учение о покаянии, учение о воздержании. Вот. И это все, еще начиная с древних святых отцов, мы действительно находим в их сохранившихся до нашего времени трудах. Другое дело, что то, как их учение, как правило, древних святых отцов излагается, оно, конечно, требует, что ни говори, определенной адаптации для сознания современного человека. Вот, это достаточно порой бывает сложным для восприятия неискушенного современного, так сказать, читателя, интересующегося теми или иными духовными практиками, неофита. Вот. И попытки, скажем так, некой адаптации святоотеческого учения, они уже были и тоже на святоотеческом уровне. В особенности характерным являются, например, такие имена наших великих духовных писателей, как святитель Игнатий Брянчанинов, святитель Феофан Затворник в 19 столетии. Вот это действительно чистое изложение еще древнего святоотеческого аскетического опыта, предпринятое для XIX века уже на новейшем языке литературном русском. Вот. И если мы желаем впервые соприкоснуться со святоотеческим аскетическим опытом, который нас может много чему научить в практическом отношении, то имеет смысл прежде всего обращаться к этим авторам, к святителю Игнатию Брянчанинову, святителю Феофану Затворнику. Но надо сказать, что середина 19-го столетия уже прошло достаточно тоже много времени, полторы сотни лет, даже больше, вот, и времена изменились, и самосознание человека изменилось, и в наше время, так сказать, время такого уже клипового мышления, вот, во времена социальных сетей, вот, и так далее, и тому подобное, конечно же, уже даже для многих читать святителя Игнатия и святителя Феофана Затворника, их труды, это тоже довольно серьезный, уже, в свою очередь, спросите за тавтологию, труд же. Да, у нас есть звонок, пожалуйста, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, у меня вот вопрос касательно психологии.
Да-да.
Вот, ну, мы знаем, психи и логос, наука о душе. Есть психологи, ну, как мы называем, обычные, есть психологи православные.
Ну да, я об этом и говорю.
Да, но в психологии есть моменты, ну, которые, вот как бы вот это отделить, чтобы вот люди, которые слушают, немножечко тоже как бы понимали. Есть такие вещи, например, как темперамент, да, который практически изменить нельзя. И человек, ясно, что работать надо над собой, так сказать, молиться надо, все. Но есть такие вещи, вот человек жалуется, что у него вспыльчивый, он очень вот ребенок такой вот, и ему говорят, да, вот молись, значит, вот туда ходи. Но и опускается сторона, другая вот сторона, физиология, то есть, что человеку ну, ему это свойственно, и практически он не избавится в течение всей жизни от этого. Он будет бороться, он будет молиться, все. Но избавиться ему от этого будет трудно.
Ну, да.
И человек должен это знать. Вот эта вот сторона, вот этот момент в программах иногда опускается. А человеку надо дать просто, может быть, какой-то маленький вот такой курс по... вообще по основам психологии, чтобы человек разбирался, что такой психический процесс, и умел отделить, вот где ему придется очень поработать, где ему придется как-то варьировать. Ну, вы понимаете, о чем
я говорю. Да, ну, наверное... Да?
И вы знаете, я еще вот хотела... У меня в руках книжка сейчас, как раз Феофан Затворник. Она называется «Мудрые советы, ищущим спасение». Это по письмам святителя Феофана из Вышинского затвора. Вот как раз здесь очень интересные вещи собраны, и я бы вот рекомендовала тоже ее к чтению.
Ну, святителя Феофана можно все рекомендовать,
да,
к чтению.
Да, да, вот просто вот сейчас она у меня здесь в руках, эта книжечка.
Да, спасибо.
Хорошая. Ну, спасибо вам,
да,
большое.
Да, вы достаточно верно подметили то, о чем вы сказали, и... На этом можно немножко остановиться. Понимаете, я здесь сходу что замечу? Вообще-то говоря, задача избавиться от темперамента, скажем так, человека, наверное, не должна стоять. Просто если его характер, его склад личности, его темперамент, он имеет свои какие-то побочные стороны, то, наверное, надо просто стараться с Божьей помощью в работе над собой их как-то умалить. Вот. Совсем Господь Бог не хочет, чтобы каждый человек превратился в нечто такое обезличенное и усредненное. Поэтому можно сказать, что в каком-то смысле человек должен примиряться к складу себя самого. Как у святых отцов сказано, надо еще и учиться терпеть себя самого. С Божьей помощью, стараясь управить себя таким образом, ну, свою жизнь и свою деятельность, чтобы дать действовать по отношению к себе благодати Божией. То есть надо раскрывать собственное сердце, чтобы Господь, что ему угодно, исправил. Что не может быть прямо исправлено, но как-то преображено тогда или умалено, если в том, что есть что-то при этом отрицательное, так сказать, как мы видим. И здесь, понимаете, знаете, как раз-таки надо уметь разделить и священнику, и тому, кто к священнику обращается с покаянием, с исповедью, что есть прямо духовная сторона, вот, покаянная, молитвенная, аскетическая, а что есть психофизическая, которая может нуждаться в коррекции. К примеру, понимаете, вот, допустим, раздражительность, гнев. Ну, он действительно имеет корнем, раздражение имеет корнем страсть гнева, безусловно. Но гнев одновременно с этим могут провоцировать, как известно, проблемы с щитовидной железой или проблемы с позвоночником или еще что-либо. И когда современный христианин говорит, что вот я борюсь, как должен, так сказать, вот, с тем или иным грехом, там, с той или иной страстью, а у меня ничего не получается, хотя вроде имя Божие призываю и так далее, вот, и все исполняю, ну, надо посмотреть, а может, тут не только проблема чисто духовная, может, она именно психофизическая, но, как правило, одному человеку не разобраться в этом самому. Вот. Тут себя сложно действительно оценить. Тут нужна помощь. И помощь священника, и, может, помощь какого-то специалиста, может, даже тогда и православного психолога, если, дай Бог, его найти. И здесь, кстати говоря, священник должен тоже не брать на себя функции уже психолога, вот, потому что это одно дело функции чисто пастырские, другое дело это функции, ну, того или иного специалиста уже, который или там с психологией имеет дело, или с медициной. Вот. Можно тогда просто рекомендовать, что раз у вас такая сложная, запутанная проблема, наверное, надо обратиться тогда, поискать, ну, желательно все-таки верующих специалистов. Вот, потому что я же сказал, что вот, безусловно, школа светской психологии и школа христианской психологии, это, в общем-то, достаточно, ну, разные, можно сказать, две разные все-таки области знания и имеют разные приложения. И, собственно говоря, вот то, что современные православные психологи прежде всего основываются на учении о страстях святых отцов, это, я думаю, вполне такая перспективное развитие, ну, возможно, вот, картины понимания человека современного. Потому что, безусловно, проблемы, скажем так, все внутренние человека современного, да и в любые времена, это прежде всего греховная поврежденность и страсти как таковые. Это все прекрасно у святых отцов описано. Вот, и деятельность страстей, и как с ними, в общем-то, бороться и молитвенно, и покаянно. И вот, и современная, скажем так, деятельность священника, она на это должна быть ориентирована применительно к тем, кто к нему обращается. И деятельность современного психолога, христианина, которым люди обращаются там за консультациями. Просто, опять же, сами специалисты, есть даже и священники, их не очень много, которые профессиональные психологи, они говорят, что это трудно совместить, и не надо пытаться совместить две эти разные вот области деятельности. Все-таки деятельность священника, она соборная. Она подразумевает не только исповедь, она подразумевает и молитвенный, и миссионерский, и пастырский, и проповеднический опыт общения со многими там людьми, вот, куда он должен допустить в первую очередь Бога. Деятельность психолога, она в этом смысле более узкая и более индивидуальная, и более специфическая. Но иногда она тоже может быть и необходима. Вот. Это надо все иметь в виду. И здесь вот я с самого начала задался вопросом, что такое возможная самооценка христианина. Это, может быть, можно сказать, вещи до конца невозможные. Вот. Мы не можем себя действительно пред Богом право оценить. Мы не можем сказать, что мы уже спаслись, что мы действительно спасаемся, или загонять себя в угол и говорить, что его я не спасаюсь, не спасаюсь. Это и другая крайность, они неуместны для правильного устроения христианской жизни. Мы спасены прежде всего в надежде. Вот. Мы спасены милостью Божией. Ну и милостью Божией нам дано устроение жизни в христианской церкви, в таинствах, в богослужении, в молитве и воздержании. И к этому будем прибегать с надеждой и упованием именно на помощь Божию. У нас есть вопрос, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
А разве в семинариях и в академиях не преподают психологию? И еще, ведь психолог – это не врач, это просто такой человек, который должен облегчать состояние души. А дело в том, что души, как понятие в Советском Союзе, даже у психиатров не было.
То есть, ну да.
Психи,
ну да.
Это расшифровывается как душа. И дело в том, что у психологов даже сейчас, которые в России, у них нет школы, основной школы психологии как психологии.
Ну, школы, во-первых, школы несколько разные есть.
И я очень-очень прошу помолиться о нашей доченьке Наталье, ДЦП плюс имбецильность, о муже моем Андрее и обо мне Галине. Спасибо. Спасибо,
да, Господи, огромное. Помоги вам и вашей дочери, и супругу. Укрепи Господь в праве. Ну, понимаете, во-первых, психология в чистом виде в семинариях и в духовной академии все-таки пока не преподается. И это вопрос спорный, дискуссионный. Стандартов нет, скажем так, того, что можно называть христианской психологией. В собственном смысле психолог, наверное, врачом не является, но стандарты современной психологической деятельности психолога подразумевают определенные методы тестирования того, кто к нему обращается, и на основе этих методов, например, психолог может вам сказать, что вы знаете, я вот согласно вот этой методике тестирования, которую я использую, я вижу, что у вас депрессия, и она требует того, чтобы вы обратились уже к психотерапевту, который уже врачом является. Это получается в этом смысле, что психология – это некая такая смежная область деятельности как таковой. Да, вот еще несколько десятилетий назад школа советской психологии, она фактически занималась тем, чего нет. Она занималась вроде как душой, но в то же время существование души отрицала. Ну, собственно говоря, западная психология, основанная, как я уже заметил, на Фрейде, Юнге и так далее, она, в общем-то, тоже достаточно материалистично и вполне материалистично, хотя, наверное, определенные отличия с былыми советскими школами, конечно, есть. Ну, у меня, знаете, тут передали в письменном виде несколько довольно серьезных вопросов, поэтому я пока обращусь к ним, чтобы все-таки успеть на них ответить. Некоторые вопросы довольно серьезные, вот. И, в частности, связаны все вот с этой самой коронавирусной эпопеей. Ну, вот обращу пока на них внимание. Вот. Как православная церковь относится к угрозе, да, к угрозе коронавируса? Надо ли всерьез его опасаться? И какова природа этого страха? Ну, вы знаете, вопрос действительно серьезный и непростой, и очень важный. Все, что я могу на этот счет сказать, это прежде всего мое личное мнение, как христианина, конечно, и священника. Но в настоящий момент есть некоторые, скажем так, высказывания межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, и осенью должен состояться архиерейский собор. Я очень надеюсь, будем надеяться, что этот собор сформулирует действительно какие-то общие соборные, скажем так, даст формулировки относительно всей этой проблематики. Вот пока же я скорее высказываю свою личную точку зрения, прошу это иметь в виду. Можно ее кратко точку зрения свести к следующему. Я думаю, что этот страх, который нам внушают уже на протяжении достаточно длительного времени, вот уже больше года это все длится, вот, наверное, осенью будет уже два, это, конечно, страх человеческий. Потому что, по большому счету, над жизнью и смертью человека властен только Бог. И никакая эпидемия, никакой вирус не являются, скажем так, чем-то или кем-то, что может промысел Божий собой подменить. Да, разного рода стихийные бедствия, болезни, в том числе эпидемии, моры, это есть попущение Божие, это есть какая-то сторона деятельности промысла Божьего, которую мы до конца понять все-таки, наверное, не можем, потому что это тоже действие достаточно таинственное, и не все нам в деятельности промысла Божьего действительно может быть открытым. Но это же стоит добавить, вовсе не отменяет, скажем так, каких-то мер элементарных предосторожности, которым нас призывают. Вот. Но здесь есть одна все-таки нравственно-духовная серьезная проблема. Дело в том, что современные общества, и западные, и наши, они не исповедуют уже, в принципе, главной ценностью христианское миропонимание. Главной ценностью современных обществ является такая подспудная идеология именно общества развитого потребления. Она не имеет в виду Бога. Эта идеология не имеет в виду жизнь вечную, Царство Небесное, стяжание Духа Святого, жизни вечной, спасение человека для вечности. Она вообще не рассматривает человека как существо вечное и призванное войти в Царство Небесное во Христе. Он рассматривает человека как существо временное, вот, живущая в границах между рождением и смертью, причем связанная в своем миропонимании с благами общества потребления, стяжанием материальных благ, комфорт, безопасность земной жизни, являются для такой идейной парадигмы, что называется, главной ценностью. Поэтому вот все, что нам в наше время внушают, порой самым противоречивым образом, на это уже многие тоже аналитики и публицисты обращают внимание, что присутствуют элементы крайней противоречивости в тех рекомендациях, которые даются. Это страх именно за земную жизнь, объявление этой жизни некой абсолютной ценностью. А стало быть, если это земное, проходящее, тленное, все равно конечная жизнь, абсолютная ценность, значит, якобы все меры, какие можно применить для ее спасения и сохранения, они являются необходимыми и нравственно оправданными. Но с христианской точки зрения это все-таки не так. Вот, да, опыт земного, образ земного существования человека, он, безусловно, тоже важен. Но нигде в Евангелии не говорится, что это абсолютная ценность. Напротив, Господь говорит, что не бойтесь убивающих тела, бойтесь того, кто по убиению может вергнуть гиену огненную. То есть главный страх человека должен быть все-таки за спасение своей души для жизни вечной, а не страх, дрожь, цепляние исключительно за земную жизнь и земное благополучие. Ну вот и стоит заметить, что в наше время все-таки эта великая подмена, она происходит. Это страх, который нам внушили, внушают и внушили уже многим, это страх только исключительно за свою земную жизнь. Вот. И если мы этому страху подчиняемся, подчинимся, ну, боюсь, что это действительно будет в нравственном отношении одно из самых, так сказать, бедственных проявлений в нравственном отношении. Ну вот еще тот раб Божий Борис вопрос задавал, вот раба Божия Нина фактически тот же вопрос задает. Самая главная неясность для людей – боязнь вируса – это страх христианский или человеческий? Ну, как я сказал, на мой взгляд, это все-таки, увы, страх человеческий. Раб Божий Валерий следующий вопрос задал. Откуда у нас в стране взялся приоритет страха за пожилых людей? Он христианский или не христианский? Ну, вы знаете, вопрос получается такой непростой. Вот. В принципе, конечно, этот вопрос, этот страх сформирован, заявлен, имеет место быть в контексте вот этого человеческого страха перед вирусом, о котором я уже сказал. С другой стороны, почитание старших, бережное к ним отношение, я не думаю, что оно противоречит христианскому миропониманию. Вот. И как раз-таки, может быть, русскому народу-то, как говорится, исповедовать такое отношение к пожилым людям, я не думаю, что это будет каким-то недостатком для проявления народной жизни. Но смотрите, здесь очень важно понять, а что для пожилых людей, людей уже в сознательном, глубоко уже в преклонном возрасте или немощном, а что для них является благом, а что для них является, скажем так, тем, что может им сослужить плохую службу. Понимаете, мне вот приходилось слышать от самих же медиков, специалистов такое мнение, что, допустим, вот бывший локдаун, когда всех пожилых посадили по квартирам под домашний арест, и неоднократно озвучивалось, что оставайтесь дома, не общайтесь с близкими, так вы себе скорее сохраните жизнь. Это, в общем-то, практика довольно такая небесспорная, хотя бы в отношении того, ну, как опять же говорят специалисты, что человек, который находится на такой самоизоляции, у него, наоборот, иммунитет ослабевает. И когда он потом все-таки с ослабленным иммунитетом сталкивается раньше или позже с тем же вирусом, тот его скорее убивает. Вот. И мне кажется, это вполне уместная точка зрения. Хотя она входит в противоречие с тем, что нам внушали. А человек, который все-таки как-то движется, да и с другими людьми общается, он может постепенно, да, и сталкиваясь, может быть, и с вирусом, но как-то закалиться в плане проявлений деятельности, ну, мобилизации своей иммунной системы, и, может, тогда и этот вирус скорее перенесет более таким стойким образом и, может, и избежит скорее летального исхода. Вот. Но это я к примеру, потому что вопрос, а что же тогда благом-то является? Вот, в чем состоять должен страх и за нашу жизнь, и за жизнь тех же пожилых людей? Вот. Или с точки зрения христианской, если такой пожилой человек оказался на самоизоляции, в храм ему идти нельзя, вот, позвать священника, родственника, или он сам тоже, будучи внушаем этим страхами этими, не позовет, и может остаться и без напутствия, без причащения, может умереть без причащения святых христовых тайн, уже будучи в пожилом возрасте. Это будет благом для этого человека пожилого или нет, скорее? Ну, вот уже с христианского миропонимания. Если с точки зрения чисто, опять же, земной и материалистической, так это одно, один взгляд. А если с точки зрения христианской, благом может оказаться несколько иная форма попечения об этом человеке. Так. Опять же, раба Божия Нина спрашивает, как относиться к последним событиям. Ну, что иметь в виду под последними событиями? Встречу Путина и Байдена, футбол, некоторые новые меры борьбы с ковидом. Ну, как относиться? Я думаю, с христианским мужеством надо стараться относиться, и спокойствием, и молитвой прежде всего. Да, у нас есть еще вопрос, пожалуйста. Слушаем вас, вы в эфире, пожалуйста.
Алло.
Да, да, вы в эфире.
Можно говорить, да?
Да можно, можно, пока время есть говорить.
Отец Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хочу вас поприветствовать и, как всегда, конечно, с вами солидарно во всех ответах, которые вы сказали.
Спасибо.
Дело в том, что, батюшка, мы уже тогда с вами, нам, так сказать, и еще в начале этой пандемии, так сказать, какая-то слушаница, так сказать, нас очень-очень отругала. Но вот как при всем при том, что я говорила, я, слава Богу, жива. Хотя переболела, хотя у меня было сильное поражение. У некоторых было меньше, и я, главное, так переболела, что врачи удивлялись. Поражение было 50. Кислородное насыщение было вышка, и ничего мне не делали, ни кислород. Так что все в руках Божьих. Это еще раз мне доказало. Все в руках Божьих. А потом по поводу того, что вот нас как бы оберегают стариков. Да если бы они нас оберегали, они нас брали бы в больницу. А то, простите меня, как только старый человек, так и ему и в больнице места нет. Поэтому не нужно нам, знаете как, мы не такие глупые, мы прожили жизнь, что прям мы думали, что о нас беспокоится. Да никто о нас не беспокоится, о нас беспокоится, вот то с Богом, Господь о нас обеспокоится. И по поводу, конечно, вот от того, что вот по поводу психиатрии этой,
психологии
вернее, был у меня такой, есть он такой человек, который был психиатр. Был и в Кришнах, и в Иегове, где он только не был. Вот Господь через меня как раз его и привел. Поэтому я никакой не психолог, я никакой не психиатр, я просто человек с большим жизненным опытом, которая сама была в разных жизненных ситуациях, и депрессии были, чего только не было. Надо просто обратиться к Богу, просить, плакать, рыдать, я говорю, просто вот,
да,
как
спасибо,
я говорю всегда, и детей вот, кровяными слезами, Господь услышит, и все будет нормально.
Спасибо.
Поэтому
за
ваши есть, конечно, слова. Больные люди психически, но очень много сейчас, потому что у меня большое окружение, которые просто вот боятся, знаете, что потерять какие-то материальные такие стороны, какое-то благополучие. А не бывает, нельзя, я говорю, служить двум господам-то. Поэтому надо все принимать, что Господь дает нам. все и плохое, и хорошее, и все претерпевать. И пускай больше, лучше, чаще смотрит на крест, где Господь распят. Вот меня это воодушевляет.
Да, спасибо. Простите, у нас уже эфирное время уже скоро закончится.
Вас, Татьяна, да,
спасибо. Спасибо, спасибо, Господи. Ну, здесь я еще некоторые вопросы также, которые вот связаны со всеми этими, с этой вирусной, антивирусной и так далее проблематикой, уже, наверное, не буду озвучивать, потому что они, скажем так, повторяются. Некоторые задаются, ну, вот, недоумением, ну, вот что, столько, так сказать, напряжения, так, напряженность такая в России, а разрешают летать на отдых в Турцию и другие страны, как это так? Не является ли этот страх, да, вот, манипулятивной технологией, вот, ну, и так далее. Вот, да, конечно, является. Вот, и вообще очень много всего абсурдного в том, что происходит, так сказать, какие вещи озвучиваются. Да, у нас еще есть вопрос, пожалуйста.
Да, батюшка, благословите, раба Божия Евгения. Мне хотелось бы узнать, а вот у нас есть наверняка главный психиатр России или как-то главный врач-психиатр, а вот среди психологов есть кто-то, какая-то личность, которая имеет какой-то авторитет на всю страну? И можно этой личности как-то, ну, принимать какие-то решения?
Нет, я, спасибо, характера? Я не решусь озвучивать, как, рекламировать кого-либо. Есть несколько авторов, вот, с некоторыми я был когда-то даже знаком, вот. Некоторые просто сейчас уже сами не принимают по состоянию здоровья, поскольку там несколько книг даже выходило, ну и так далее. Есть просто несколько авторов, которые представляют определенные направления именно христианского миропонимания. И их книги, они достаточно популярны, распространены. Вот. А именно психологов христианских. Ну, рекламировать их я сейчас по ряду причин просто не взялся бы. Вот. Поэтому не буду я прямо, к сожалению, на ваши вопросы в данном случае, ну, конкретизировать его, отвечать. Вот. И стало быть, со всей этой ковидной проблематикой я подытожу, замечу следующее. Понимаете, это все некая политика и мировая, и наша внутренняя, которая потому выглядит абсурдной во многом, что она противоречива по той простой причине, что слишком многие интересы здесь сталкиваются. И некой мировой за кулисы, не за кулисы, и наших внутренних проблем, и коммерческих. И одна из самых главных проблем – это законность всего происходящего. Потому что возникает ощущение, что многие конституционные нормы, они перестали работать. И кто принимает решение в тот или иной момент, Роспотребнадзор, главный санитарный врач, они имеют, получается, некие большие властные приоритеты, и уже и идейные, чем, не знаю, там, Государственная Дума, Конституция как основной закон и так далее. И все это является очень сложную, противоречивую картину, с которой надо и в нравственно-духовном отношении еще разбираться, и церкви надо это осознавать, и это дело соборного разума, а не одного человека или отдельно взятого священника, который там выступает на той или иной радиостанции. Надо молиться, чтобы это все с нами происходило, и чтобы мы не утрачивали именно христианского понимание. Вот. А страхи надо бороть с Божьей помощью, будучи причастны к соборному богочеловеческому телу церкви. Вот. При борьбе со страстями, раб Божий Георгий спрашивает, человек от них избавляется окончательно? Избавляется окончательно, если становится совершенным духовно, преподобным, скажем так. Тогда он достигает бесстрастия и духовного совершенства. Это пример святых. Человек, не достигший духовного совершенства, имеет надежду, что будет Господом избавлен в перспективе вечности, общего воскресения из мертвых и страшного суда. Если этого труда не оставим, то такая надежда у нас будет несомненной. Раб Божий Сергий. Не могу сдерживать свой гнев и раздражение. Какие молитвы читать? Молиться надо вообще в принципе. Вот. Иисусову молитвы читать. Вообще иметь молитвенную обращенность и память Божию каждый день своей жизни, возгревать себе это. И тогда иметь надежду и искать помощь Божию. Ну, я добавлю, что если гнев и раздражение – это некий постоянный фон, надо разбираться. Может, какие-то тут есть и физические, естественные, психофизические, болезненные причины. И тут надо постараться разделить и понять. Может быть, какие-то меры надо принимать не только духовного характера. Вот в этом нет ничего такого. Как говорится, это очень многим современным людям может быть свойственно. Потому что, да, грех – это болезнь изначальная, но вот в проявлениях тех или иных недугов, по видимости, духовных, могут быть очень разные составляющие. И нужна помощь порой специалиста, и священника, и советчика. Самому не всегда просто разобраться с этими проблемами. Вот. Как можно побыстрее перестать испытывать человеку негативные чувства? Ну, вот опять же, похожий вопрос, раб Божий Иоанн. По крайней мере, внешне их не проявлять, молясь. А чтобы внутренне избавиться, это тоже удел совершенных. Но делом любви будет уже хотя бы то, что мы, если их не высказываем, Христа ради ближнего, это уже великое дело. Вот. Что делать с множеством глубоких обид на родных и друзей, раба Божия Анна? Ну, тот же самый, в общем-то, вопрос. Прежде всего, стараться возлагать эти проблемы на Господа, просить в причащении тела и крови Христовых избавить от этого, изживать молитвой, не паниковать, не проявлять эти обиды, терпеть собственное несовершенство, уповая на милость Божию. Вот. Не всегда все можно легко просто в одночасье преодолеть, но сама труд, самонаправленность этой борьбы, если она будет Христа ради, уже очень важной является для дела нашего спасения. Раба Божия Евгения, слушаю радио Благовещения, расширила свой кругозор и познание в разных областях. Благодарю хорошей подобранной тематики. Всем сотрудникам большое спасибо. И радиостанция «Радонеж» тоже. Люблю и молюсь за всех. Будьте здоровы. Большое спасибо за такие добрые пожелания. Ну, и подытоживая уже наш эфир, прошу не забывать молитвенно о помощи нашему радио. Ну, а кто может что-либо помочь в плане материальном, мы никогда не отказываемся и вынуждены об этом вновь и вновь тоже просить. Ну, вот традиционно просят помолиться о здравии митрополита Евгения, владыки Ануфрия, тяжелоболящего протоиерея Александра, матушки Анны, Сергия, болящего протоиерея Сергия, Евгения, Сергия, Дарья, Екатерины, Траковицы Анны, Алексея, тяжелоболящего Александра, тяжелоболящей Марии, отрока Иоанна. Особо сугубо тут просят помолиться тяжелоболящим Виталии, 77 лет, которому потеря памяти, ушел из дома 17 июня, до сегодня не нашли. Господи, помоги управе. Да, много таких бывает случаев. Люди немощные, с потерей памяти. И вообще бывает очень, ну, статистика пропавших без вести, она и в России достаточно, к сожалению, велика. О здравии также протоиерея Владимира, борящего Сергия, Антонина, Ирина, Алексея, Валерия, Вячеслава, Инны, Надежды, тяжелоболящие Ларисы, болящие Ларисы, Дионисия, монахини Нонны, Виталия, Марина, Ирина, Андрея, Петра, Валентины, Юлии, Наталья, Кирилла, Анна, Елены, Наталии, Вадима, Валерии, болящих Виктора, Виктора, Татьяны, Татьяны, Марии, Василия, Евгения, болящего Николая, Людмилы, Елены, Татьяны, болящей Галины. Еще о здравии болящей Ларисы, ну и о упокоении архимандрита Кирилла, преснопоминаемого иеромонаха Владимира. Добавлю здесь преснопоминаемого нашего протоиерея Дмитрия Смирнова, протоиереев Александра и Александра, протоиерея Константина, отрока Арсения и радиакона Алексея, протоиерея Михаила, архимандрита Амвросия, иерея Александра Шумского, убиенного воина Евгения, Анны, Татьяны, Александра, Виктора, Сергия, Феодора, Зинаиды, Олега, Валерия, Аркадия, воина Иоанна, Анны, Марии, Владимира, Владимира, Антонины, Евгения, Владимира, Сергия, Владимира, Николая, Лидии, Петра, Павла, Игоря, Игоря, новопредставленные Натальи, Константина, Нины, Сергия, Дарьи, Юлии, Бориса, Николая, Нины, Зои, Ольги, Антонины, Нины, Антонины, Станислава, Натальи, новопредставленные Тамары, новопредставленного Вячеслава. Ну, также прошу молитв о всем коллективе нашего радио Благовещения и радиостанции «Радонеж», о себе самом протерее Андрее, как главном редакторе радио Благовещения, вот, и ваша и молитвенная, и материальная помощь, они являются чрезвычайно важными, потому что я об этом неоднократно говорю. Собственно говоря, наши-то проекты и радио «Радонеж», и радио «Благовещение» ни в коей мере не являлись и не являются коммерческими и не имеют никакой государственной поддержки, разумеется. И действительно, мы в этом плане чудом Божиим существуем именно с помощью Божией, вашей же помощью. И, ну, вообще промысел Божий в этом смысле очевиден и удивителен, что уже не первый год и даже не одно десятилетие мы эту деятельность все-таки умудряемся осуществлять, и дай Бог будем продолжать во славу Божию. Храни всех Господь. Микрофон был протоиерей Андрей Спиридонов.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.